Ладно, то есть если
10 товарищей, которые проблемы, то можно ему порекомендовать такую мангу?
Вы можете ему порекомендовать мангу года медицины, первую, которую я передавал. Но по большому счету на все мантры нужна такая подробная устная передача. Монополия? Что
Ну, а сам тот, кто получил передачу, может же вот это
начитывать, да. Более того, с мантрой Будда медицины там можно делать такую практику. Если человек болен, и мы хотим ему помочь, у меня работает. Не знаю, как остальное. Мы представляем себя в виде Бодхисаттвы Авалокитешвары, известный у нас такой товарищ, у которого мантра ума не помимо белого цвета. Представляем, как из сердца Авалокитешвары исходит белый луч света. Перед нами мы представляем Будду медицины. Перед нами и рядом с Будду медицины выглядит вот так. Он темно-синего цвета. Представляем, как белый луч попадает в сердце Будды медицины. Там у него находится вот такой вот синий слог хум в сердце, вокруг которого вращается мантра, которую мы сейчас повторили за мной. Это американская мантра, американская радостная мантра. Какое-то время мы читаем и представляем, так как там вращается мантра вокруг слова ум. И потом из сердца Будды медицины исходит луч, синий луч света, который попадает в того больного человека. Даже лучше всего представить, в то больное место. И все это время, сколько, 5 у нас есть, 10 минут, 20, мы представляем это, иначе поэтому для нас будет. А если есть силы, желание, возможность, то можно читать всю целиком практику медицины, только ее надо найти в электронном виде, возможно, даже ее кто-то уже и выкладывал на русском. Видели, да?
Есть.
Просто надо набрать практика или садхана Будды медицины.
Любая?
Она, как правило, одна и та же. Там иногда не добавляется молитва, иногда послесловие. Это из Терма, которая открыла Карма Чагми, мастер 17 века, и она одна из самых распространенных, которая у нас имеется в данный момент. Ее во всех линиях практикуют. Да.
Вот такая передача, это однозначно, как бы можно делать практику на Будду медицины, как на
этапе? Полностью нет. Это устная передача, называемая. Для того, чтобы делать практику Едама, надо получить посвящение под названием БАН, уполномочивающее посвящение. Это будет правильно. Ну, иногда у нас так говорят, что это нормально. Если человек стремится к практике и понимает, что вот он хочет и будет практиковать данную вещь, ходит там в центр, если там нет у него возможности куда-то приехать, ламы не приезжают там, в тот город или в ту страну. Говорят, что можно практиковать, да, с устной передачей. Даже можно людям, которые в центр приходят, иногда образуется где-нибудь центр в каком-нибудь городе, появляются новые люди, приходят Что делать? Не выгонять же, да? Хотят они практиковать. И такие вопросы часто появляются. Практикуйте. Потом со временем встретитесь с учителем, получите от него передачу. Ну и возвращаясь к нашим баранам, в конце мая пришли учительный почин, который я попрошу дать посвящение Тарак. Про Тару многие из вас слышали. Не уверен на 100%, что он его будет давать, но большая вероятность того, что он даст есть. Сейчас мы возвращаемся к медитации, но прежде я хотел сказать пару слов о более структурном подходе к практике. Медитация, которой мы занимались на предыдущем занятии, и которую мы сейчас будем разбирать, шамадха и випассана, это медитация общая для всех буддистов и даже не буддистов. Они даже не буддисты могут заниматься такими медитациями. Просто нам нужно себя больше, что ли, дисциплинировать иногда. И если появляется желание или ощущение, что мы можем сделать что-то большее, если мы хотим развить в себе какие-то качества чуть больше, чем нам кажется, у нас есть, если мы хотим достичь какой-то духовной реализации, и если мы хотим достичь какого-то просветления, то тут уже нам надо более серьезно включаться в практику в традиционном русле и начинать использовать разные тантрические методы, в том числе предварительные практики, на которые я дал в начале устную передачу. У вас же есть тренинг сегодня?
Да.
Вот, Сережа может фоксерить или переслать по почте. Мы всегда начинаем с этих предварительных практик, ну и потом берем какую-то садхану, практику какого-то божества. То есть, если появится желание укрепить свою практику и структурировать ее, то, по крайней мере, добавьте туда предварительные практики с принятием прибежища, чтением мантры ваджрасатвы, как минимум, чтобы это представляло из себя какую-то полноценную сессию. Чтобы это не так выглядело, как пришел, плюхнулся куда-нибудь там на диван или на кресло, сидел с закрытыми глазами, подумал, что помедитировал что-то, потом встал и пошел. Ну, для начала это нормально. Для начала это нормально. Просто вдруг, если у вас захочется, появится желание сделать или достичь чего-то большего, то тогда уже надо как-то более осознанно подходить к практике, садиться уже, начинать с обращения к мастерам линии, прочесть какую-нибудь хотя бы одну, молитву к мастерам линии, обратиться, чтобы они дали благословение на практику, принять прибежище, прочесть принятие прибежища 3 раза, и дальше уже медитировать в контексте какой-нибудь практики. Вот. Мы на прошлой сессии говорили о медитации шамана. Помните, в чем у нас заключался сущностный смысл и техника медитации шамана?
Чтобы он покоился на объекте, все возникающее, замечаем и возвращаемся обратно к объекту.
Становить мысли.
Значит, випассана, вторая основная категория практики, заключается в том, чтобы раскрыть в себе осознанность, ясность, видение вещей такими, как они есть на самом деле. Посредством випассаны мы раскрываем в себе всевозможные качества, когнитивные способности, увеличиваем остроту и силу своего ума и начинаем приближаться к правильному видению вещей. Вообще, на самом базисном и простом уровне, когда Будда объяснял своим монахам первые шаги випассаны, он им говорил, что вам нужно размышлять, просто размышлять, заниматься вот такой аналитической медитацией над основными печатями бытия. Над тем, что все вещи лишены независимого существования, а посему пустот. Над тем, что все вещи непостоянны и сформированы, составлены из множества разных компонентов, поэтому они распадаются. И над тем, что все вещи потенциально содержат в себе страдания. Это неотъемлемые характеристики любой ситуации, любой вещи, любого явления. Последняя печать буддийского воззрения называется нирвана, это покой. И означает она то, что если мы будем идти по правильному духовному пути, мы выйдем за пределы вот скорбной участи, связанные со страданиями, и окажемся в счастливом совершенном состоянии, которое не отличается и не характеризуется беспокойством, хаосом и страданием. Вот когда мы просто размышляем над этими фактами бытия, над тем, что вещи лишены независимого существования, над тем, что они непостоянны, над тем, что они все наделены страданием, это уже само по себе практика. Но это предварительная часть практики. Практика, ради которой не нужно даже садиться в позу и медитировать. Дальше, когда мы начинаем заниматься випассаной, уже как медитацией, мы посредством правильного направления своего ума начинаем все больше и больше осознавать и видеть эти факты. Вначале мы себе просто напоминаем об этом, а потом мы начинаем это видеть. И если перевести слово випассана, оно означает высшее видение. И в данном случае под высшим видением подразумевается, что человек, который занимается такой практикой, в какой-то момент становится выше обычного человека. Потому что, в отличие от обычного человека, он начинает видеть законы реальности, законы природы бытия, видит их воочию, своими глазами, переживает их на своем пути. И поэтому перестает от этого страдать. Вот когда в третьей печати воззрение говорилось, что все вещи и явления потенциально содержат в себе страдания, здесь подразумевалось, что то, как обычные люди относятся к вещам, неминуемо приводит их к страданиям. Но если мы научимся относиться к вещам правильно и видеть их настоящую природу, то глядя на те же самые вещи, общаясь с ними, мы страдать больше не будем. Еще находясь в этом теле, в этом мире, в своем доме, в своей квартире, нам не обязательно для этого попасть в рай или в чистую землю для того, чтобы перестать страдать. Уже в этом мире, в этом теле мы можем общаться с этими вещами и не страдать. Основные этапы медитации Випассаны, которые мы используем за действием садхана-чарьи, связаны с развитием осознанности, внимательности по отношению к процессам, которые происходят с нами, внутри нас и снаружи нас. Что здесь имеется в виду? А зачем все это делается? Я пытался вам объяснить про разницу между шамадхой и випассаной. Да? Важно понять сам важнейший пункт, важнейшую цель самой медитации. Это не просто для того, чтобы успокоить свой ум. Если мы просто успокоим свой ум, мы никогда не станем просветленными. Потому что, если помните, мы задавали себе такие амбиции и цели, чтобы постичь всю Вселенную. Если мы просто успокоим свой ум, мы не раскроем всю Вселенную. Дай Бог, если мы избавимся от ругания в своей собственной квартире. Что такое медитация? Если дословно перевести, это привыкание, усвоение. Привыкание к самым оптимальным состояниям, слоям своего сознания. По сути, своей медитации – это процесс удаления ограничений в своем восприятии. Ограничений по отношению к чему? Как вы думаете? Ко всему. Ко всей, без исключения, информации. Что из себя представляет стандартный человек, если взять и сравнить его, например, с просветленным человеком? Тело может быть точно таким же, как у просветленного человека. Речь может звучать примерно так же, как у просветленного человека. Но при этом обычный человек, вот как мы, который выходит и видит на улице кошечек, собачек, машинки, рестораны, или а просветленный человек, ему даже проходить не надо, в принципе, он видит все, без исключения. И не только то, что на улице происходит, но и то, что происходит на другой планете и в других галактиках. Одновременно, во всех временах и во всех измерениях. Как такое может быть? Одно и то же тело, один и тот же аппарат, а способности совершенно невероятно просто разные. Это вот то, что мы называем просветлением, то, что мы называем просветленным существом. Мало того, что он это видит, он еще может с этим взаимодействовать любым образом, каким ему захочется. Захочет послать миллиард эманаций или воплощений, захочет 10 миллиардов. Чего даже не надо считать. Захочет триллион. Все зависит, вся разница сводится к степени открытости и способности воспринимать информацию. У просветленного существа нет никакой границы между внутренним и внешним. И он полностью открыт всем, всему без исключения. На всех уровнях. Это даже не на том уровне, что вот ты мне нравишься, а ты мне не нравишься. Нет, это вообще детский сад. На всех уровнях это значит открыт всем полям энергии, всем полям информации. Даже тем, которые неизвестны еще нашим ученым. Почему я так люблю Ломаченко, например? Я в его трудах встречаю указания на некоторые виды энергии, которые не то, что у нас в науке, во всех остальных буддийских текстах отсутствуют. Ну, я вижу, реально человек что-то там понял в жизни. Даже в тантрах нету этих слов и этих упоминаний, описаний. Ну, все, я понял. Что с ним нормально? И медитация – это процесс раскрытия своего восприятия от своей вот этой вот крохотной амбразуры, через которую мы смотрим на мир, которая составляет по сравнению с просветленным существом меньше там 1%, а может быть и меньше 0,01%, через которую вот мы можем что-то увидеть. Причем нам эта амбразура кажется вот абсолютно совершенной, полноценной. Многие даже никогда и не задаются вопросом, что с их восприятием что-то не так. Я думаю, что если сравнить нас, даже с Ломаченко, например, не будем брать там какие-то большие имена, типа там Будды Ваджрасатвы, с мастером, который жил в 14 веке, то я думаю, что разница будет примерно такая же, как если сравнить восприятие Фузории Туфельки и нас. Как вы думаете, намного ли мы превосходим Фузорию Туфельку? Одноклеточную штучку, которая не понимает даже, что плавает в той же капле жидкости, в которой она находится.
Ну, не одно чувство у нас.
Причем мы не обвиняем эту зорю в том, что она такая. Какая есть, такая и есть. И мы тоже такие есть. Просто смысл сводится к тому, что у нас есть огромное пространство для развития и движения выше. Не нужно себя ни в чем ограничивать и думать, что мы уже все поняли, достигли. Вот когда мы начнем, как я говорил уже, видеть то, что находится в других, по крайней мере, городах, или странах, или лучше, конечно, в других мирах, вот тогда вот можно будет говорить, что мы что-то поняли. И медитация, по сути дела, это процесс увеличения этой амбразуры, через которую мы смотрим на мир, все больше, 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 больше. И до тех пор, пока вот она не превратится в 360 градусов во всех направлениях изменения. Вот, да. Вот это вот мы называем просветлением. А пока что это вот такая вот амбразура. И Випассана – это как раз метод увеличения той самой амбразуры. Для этого мы пытаемся работать со своим вниманием. со своим восприятием. Следующим образом. Обычно наше внимание скачет хаотично по всевозможным объектам, которые мы видим через пять органов чувств, или там, которые появляются у нас в уме, практически не заостряясь, не останавливаясь на одном из них. Как правило, если нас что-то и сильно интересует в жизни, это связано либо с нашей профессиональной деятельностью, или с нашим каким-то излюбленным хобби. И в этом плане мы достаточно быстро начинаем преуспевать. Да? У нас в медитации используется тот же самый принцип. Мы обращаем внимание, тренируем свое внимание на всех вещах без исключения. Для того, чтобы стать более профессиональными в своем восприятии и преуспеть примерно так же, как мы преуспеваем на своей профессиональной деятельности. Для этого мы сосредотачиваемся на процессах. И здесь идет отличие от шамадхи в том, что в шамадхи мы берем какие-то статичные объекты, вот как мы выбираем, например, цветочек, или точечку, или статую Будды, или узорчик на обоях, и фиксировали свой ум на этом неподвижном объекте. Это такая первичная начальная ступень стабилизации своего восприятия. Дальше, я тут шутил в перерыве, помните, в детстве была такая у нас разнилка, когда человек пальчик показывали, он говорит, усложняю задачу. Дальше мы усложняем задачу, показывая второй пальчик, причем уже не фиксированный статичный пальчик, а движущийся пальчик. Вот за ним уже наблюдать становится чуть-чуть сложнее. Поэтому мы в медитации Випассана всегда сосредотачиваемся на динамичных процессах, то есть на том, что движется. Если в шамадхи мы всегда обращали внимание на что-то статичное, то в випассане это всегда будет какое-то движение или какой-то процесс. И чем сложнее, чем многоплановее этот процесс, тем лучше. Потому что чем больше мы можем вместить в свое восприятие, увидеть одновременно во всех подробностях, тем мощнее становится у нас аппарат нашего восприятия. Понятно? Есть несколько категорий объектов, на которых мы тренируемся. Наше тело, наши ощущения, наши эмоции, наши мысли. И в завершении это наше медитативное состояние. По сути дела, есть випассана относительно уровней, где у нас всегда задействуется какой-то наблюдатель. Мы тренируем сторожа, наблюдателя, который у нас там это стоит на этой вышке сторожевой с ружьем и следит за всякими объектами, процессами. А потом мы его убиваем, когда переходим уже на абсолютную стадию випассаны, мы убиваем наблюдателя, потому что мы наблюдаем за самим наблюдателем. И он совершает самоубийство, потому что у него сила такого. И принести. Это иногда сложно бывает понять, когда это на словах говоришь. Я помню, у меня самого несколько лет доходило, что значит наблюдать самого наблюдателя. Это болтология, мне все время казалось. Смотреть в свой ум таким образом, чтобы там не было контролеров. Это возможно. Это имеется в виду. Но мы начинаем с более понятных вещей, в частности, с наблюдения за движениями своего тела или в своем теле. И самая распространенная у нас здесь медитация по развитию осознанности в отношении своего тела – это медитация на дыхание. Сейчас я ее объясню, и мы вместе с вами определимся. Когда мы садимся в медитативную позу для медитации, мы начинаем обращать внимание на то, как мы дышим. В классических наставлениях Будда говорил, что нужно дышать животом. Если у вас это не вызывает какого-то особого дискомфорта или непринятия, дышите животом. Если это как-то вот не ложится, дышите, как обычно, грудью. И когда мы дышим животом, мы следим за движениями брюшной стенки живота. Руку класть не надо, я просто показываю, что у нас происходит движение. Мы сидим с открытыми или закрытыми глазами и наблюдаем. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. В этом и заключается самая простая медитация. Объект медитации – это наш живот, или если не подойдет, то грудь. Это не какая-то точка. Это именно движение. Мы следим за движениями своего живота. И очень-очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Вкладываем все больше и больше внимательности и осознанности в процесс именно наблюдения. Здесь, когда мы тренируем свой ум, наша главная цель заключается в том, чтобы развить свою внимательность, развить свою осознанность. Живот и дыхание – это вспомогательные инструменты. Нам не нужно разглядеть что-то такое в своем животе. Мы просто стараемся максимально внимательно следить за этим процессом. И ни в коем случае не отвлекаться, когда у нас появляются какие-то мысли. У меня появилась сейчас мысль. Есть. Такова. Не устояла. Во время медитации мы не должны отвлекаться. Но мы все равно отвлекаемся. И рано или поздно мы себя на этом ловим. Так, поймали себя. Размышляю уже о том, чем говорить. Это либо о своей позе, либо о медитации, либо вообще уже уплыву куда-то домой и занимаюсь какими-то домашними делами. И дальше простая, отработанная веками, уже тысячелетиями техника. Заметил, остановился, да, на этом месте. Не надо себя наказывать, ругать, просто вернул себя обратно к объекту наблюдения. Обратно вернулся к дыханию. И так с каждым разом отвлечение будет становиться все меньше. Степень внимательности и осознанности будет становиться все больше. Вопросы есть? Кому шоколад?
А шамадха без опоры получается очень похоже, да? На...
Шамадха без опоры?
Без опоры, да.
Мы не следим за дыханием. Мы вообще не следим ни за чем шамадха. Шамадха – это покой ума. У нас в уме есть две основные фазы. Если посмотреть на психическую активность, если мы могли бы ее каким-то образом изобразить, да? Но, в общем-то, ее, наверное, и можно изобразить. Вот, к примеру, гайдер, да, шоколад. И вот, вот эти вот волны мысленной активности. Это мысль. Вот это вот, которое выстрелило, это эмоция, потому что в ней больше энергии. Соответственно, вот это вот движение, а когда мысль доходит до суда, это спокойствие или отсутствие движения. Если мы увеличим в объеме, мы увидим, что этот промежуток он может длиться там доли секунды или иногда секунды. То есть это тоже состояние ума. Шамадха – это приближение вот к этому состоянию. А випассана – это серфинг. Когда мы катаемся на волнах своих мыслей, при этом не тонем в них, а именно вот как серфингист настоящий. Никто на серфинг не катается.
Можно вопрос? А наша буддийская випассана и гайенская випассана – это идентичная практика?
Ну, то, что я сейчас объясняю, практически идентично. Единственное, что там, когда объясняются, они пытаются изложить это исключительно в традиции Хераваты. То есть они не добавляют туда никаких ни тантрических учений, ни учений из Махаяны о развитии любви, сострадания, парамит, пробужденного ума и бодхичитты. Ни молитвы никакие не рекомендуют людям делать, наоборот, абстрагируются от всяческих ассоциаций с буддизмом, с религией, с божеством. Мы в буддизме Ваджраяны считаем, что такого плана обход не даст человеку полного просветления. Потому что даже если мы практикуем без сострадательной мотивации, не практикуем на благо живых существ, считается, что мы не можем достичь просветления. Более того, если мы находимся всегда в сфере наблюдения, двойственном, вот это, наверное, даже еще важнее, если мы находимся всегда в сфере наблюдения по двойственному формату или режиму, наблюдатель, сторож, объект и взаимодействие, это сфера или область концептуального ума, и мы никогда не приблизимся к неконцептуальной мудрости, если мы все время варимся.
Если мы станем
отсылкой, то что?
Итак, сейчас мы попробуем позаниматься медитацией на дыхание. Садимся в позу медитации, которую уже объяснялось. Ручки складываем вот таким образом. Спина у нас прямая. Здесь сейчас глаза можно закрыть. Вначале сейчас попробуем подышать по варианту, предложенному Буддой. То есть попробуем дышать животом. При этом нам не нужно делать какие-то значительные усилия для того, чтобы дышать животом. Просто направляем свое внимание и движение праны в живот. У нас движется не грудь, а брюшная стенка живота. Потом мы остановимся, попробуем еще один раз. Если кому-то окажется это чем-то неудобно, может потом следить за движениями своей груди. Сейчас мы будем следить за движениями стенки своего живота. Сейчас мы повторим то же самое, только наблюдаем за движениями груди. Обычно грудью дышим. Некоторым, может быть, это естественнее и удобнее. А так все то же самое. Причем мы, опять-таки повторяю, сосредотачиваемся не на какой-то точке у себя в груди, а следим за движениями самой груди в результате дыхания.
Дышим животом, грудная клетка практически не двигается.
Очень маленький какой-то диапазон движения. Наблюдаем вот это ощущение небольшое.
Мы сейчас дышим грудью,
стараться, чтобы двигалось.
Ну, в таком обычном нормальном движении. Вы как обычно дышите? Животом?
Чем больше животом, чем больше животом. А можно, чтобы внимание было не только на но и на какие-нибудь ходы? Правильно или не надо так делать?
В качестве тренировки это подходит, потому что это также отображает процесс. Это процесс движения. Мы можем сосредотачиваться и на этом. Сейчас давайте наблюдаем движениями груди. Мы задаем своему уму разные задачи для того, чтобы он отрабатывал себя в разных ситуациях. Замечательно.
Есть ощущение дыхания, есть, или ты просто приводишь это ощущение, или же начинается сразу там, ну, как где-то подъёмки расширяются, как воздух заходит. Вот что, на чём тут надо больше, ну, как бы?
Мы следим за движением физической части нашего тела. В данном случае это брюшная стенка живота и грудь. И я дал вам второй раз альтернативную версию, на самом деле первый раз я такое делал вообще, для того, чтобы вы поняли, как вам комфортнее дышится и на чем легче сосредотачиваться. Традиционно в классических наставлениях буду говорился и за движением стенки живота.
И здесь прозвучало, и пару раз уже до этого слышал, утверждение о том, что мужчина дышит животом, женщина грудной клеткой,
да,
мужчина
да.
Животом. Я слышал несколько вариаций и туда, и так.
Вы хотите, чтобы я
высказал свое мнение по этому поводу?
Женщина, давайте проголосуем. Вы чем дышите?
Я мужчина животом. Вот видите. Дышит животом. То есть, как ты сразу приходишь на юг, уже тебе говорят, ты неправильно дышал, начинаешь дышать его.
А почему здесь сила? Вопрос о том, как вы обычно дышите.
И все же женщины уже в груди легче дышат.
Женщина, как всегда. Я просто хотел вначале выслушать мнение женщин, думал, а потом сделать наоборот, как это обычно бывает. И тогда была правда, а они разъединились. А мужчина что?
Я животом. Я просто за себя только сказать не зависит.
Смотрите, правильно понимаете. Мальчик должен глядеть, молодец. Где молодец, молодец, независимо. Батик или девочка, они дышат животом.
Младенцы дышат животом, на самом деле. Это практически установленный факт. Но потом большинство людей переходит на дыхание груди. И считается, что дышая дыхание животом, оно такое более глубокое по отношению как бы, к нашему комплексу бытия психофизического, а грудное оно более поверхностное. И если заметить, например, даже когда человек, там, когда у него короче становится дыхание, когда он там волнуется или пугается чего-то, это идет у него дыхание, оно все выше и выше поднимается. Вот. А когда человек расслабляется ближе как бы к себе, правильно, оно опускается ниже, становится глубже. Вот. Поэтому и говорится, что правильно дышать животом.
Почему животом? Потерпи за диафрагмы или за вот этот период? Диафрагмы. Еще второй вопрос. Дышишь, следишь за движением чего? Да? Параллельно как бы сверху. То есть получается такое ощущение, что ты можешь охватывать, следить за дыханием, плюс сверху какие-то еще идут параллельно. А это лишнее?
Мысли в данном случае лишние.
То есть их надо, опять надо уходить только за подробным.
Да.
Наблюдением движения там где-то пришли,
например. Да. Но есть одно но. Если мы развили в себе способность концентрации сосредоточения до высокого уровня, у нас появляется больше свободы в уме, и мы можем даже практически одновременно наблюдать за двумя процессами. И если у нас такое появилось, это уже серьезное достижение.
Какие
мере? Вот, просто если мы будем отвлекаться на мысли, мы, как правило, забываем об объекте сосредоточения. Если же мы можем увеличить свою концентрацию сосредоточения, чтобы одновременно следить за двумя процессами, это уже считается, что мы продвинутые практикующие. Сейчас я объясню еще один метод развития концентрации из истории серии наставлений, которые мы вам уже присутствовали. И мы попробуем заниматься в динамике. Это из того же самого раздела развития внимательности по отношению к своему телу, только здесь мы следим за движениями своих ног во время ходьбы. Каждый шаг мы разбиваем на тройной ритм, и когда идем, молча про себя так произносим. Поднимаем ногу вверх, вперед, вниз, вверх, вперед, вниз, вверх, вперед, вниз. При этом мы также добавляем сюда дополнительную тренировку для всех остальных движений. Например, я обычно это на чашке с чаем показываю. Хочу я выпить чай. Сейчас вот мы сделаем такой перерывчик. Техническо-практический. Просто здесь мы хотим выпить чай. Я про себя поговорю. Подношу руку к чашке. Беру. Подношу чашку к себе. Касаюсь. Делаю глоток. Ставлю чашку обратно. Наша задача, пусть вот в течение этих 10 минут, приучиться к такому режиму наблюдения, где мы подключаем максимальное количество осознанности в каждое действие. Ум нас может этого и не слушаться. Я знаю уже по опыту общения и обучения предыдущих поколение, что многие люди не выдерживают такого высокого интенсивного режима осознавания. Но я думаю, в течение 10 минут мы же способны с этим справиться. Не умрем? Тогда давайте попробуем. Что нам делать вообще? То есть у нас это и перерыв, чтобы подышать воздухом, и одновременно практика. Только я вас не это самое, не заденьте головой там ваше что-нибудь.